Приветствую вас, братья и сестры, мир вам. Я предлагаю открыть наше Евангелие. Второе послание апостола Павла Коринтянам, 3 глава, с 1 стиха будем читать. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собой, что вы – письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа». Не потому, что мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Второе послание Коринтянам апостол Павел написал в ответ на те проблемы, которые возникли в этой церкви. И проблемы эти сопровождались разделением внутри церкви, которые вылились даже в нападках на самого апостола Павла и к отрицанию основ Евангелия. И надо понимать, что эти проблемы возникли не сразу и не одномоментно. Они развивались на протяжении некоторого времени. Происходило формирование отдельных групп, привязанных их к их излюбленным проповедникам. И на фоне всего этого, на фоне отрицания Евангелия, Павел терял поддержку, развивалась оппозиция и откровенная враждебность по отношению к самому Павлу. Для этой оппозиции характерно было отрицание апостольства Павла, а также Евангелия. Читая послание к церквям, вникая в те проблемы, которые возникали в первых христианских церквях, понимаешь, как это созвучно с теми проблемами, которые во все времена возникали среди верующих. То есть проблема в церкви города Коринф, она, возможно, актуальна и в наше время. И чтобы нам не уподобиться коринфянской церкви, не впасть в заблуждение, в которое они упали, нужно нам ясно представить себе, откуда происходят эти проблемы, откуда они берут начало, где эта грань между свободой во Христе и отрицанием или извращением учения Христа. И давайте, как например, взглянем на жизнь самого апостола Павла. Я буду нам зачитывать некоторые стихи из Евангелия. В Деяниях 26 глава, 4 стих, апостол Павел говорит о себе так. «Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учении». До обращения Саул, тогда он так называемый был, он изучал закон Моисея, и он был даже учеником у знатного учителя того времени, учителя закона Гамалиила. И Саул сделался ярым приверженцем закона и примкнул к партии фарисеев. И даже в то время, когда Саул возглавил гонения на первых христиан, он искренне верил в то, что исполняет волю Бога. Открываем Деяния, 26 глава, с 9 стиха. Саул говорит: «Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме. Получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Но вот что происходит с Саулом? Читаем дальше. «Для сего, идя в Дамаск с властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел, государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке. Саул, Саул, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна. Я сказал, кто ты, Господи? Он сказал, я Иисус, которого ты гонишь. С этого момента, с самого момента встречи Иисуса Христа с Саулом, жизнь этого человека, Саула, меняется. Этот человек начинает перерождаться. И ослепленный светом, исходящим от Иисуса Христа, Саул теряет зрение и находится в Дамаске, не евший и не пивший 3 дня. В то время в Дамаске жил ученик Анания. И Господь посылает Ананию, и вот что записано в Деянии 9 глава, 17 стих. Анания пошел и вошел в дом, и возложил на него руки, сказал, «Брат Саул, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и встал, крестился. И принял пищи, укрепился, и был Саул несколько дней, с учениками в Дамаске. Исследуя дальнейшее служение Павла, мы находим и убеждаемся в том, что не благодаря своим знаниям, не благодаря своей учености, почерпнутой от Гамалиила, или каким-то талантам, он становится плодотворным Божьим инструментом. А именно Дух Святой является той перерождающей силой, той личностью, которая из Саула, гонителя церкви, преобразует его в апостола Павла. Я не буду подробно останавливаться на доказательстве этой истины, но я обратно же найду нам несколько примеров из Евангелия. В Деяниях 13 записано. Деяния 13, 2 стих. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, «Отделите мне Варнаву и Саула на дело, к которому я призвал их». И я наведу нам еще один пример, Деяния 20 глава, с 22 стиха. Апостол Павел говорит о себе. «И вот ныне я по влечении Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я, ни на что не взирая и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей». Мы знаем, что, в принципе, любого человека можно научить музыке. Играть на музыкальном инструменте, даже если у этого человека нет музыкального слуха. Я знаю одного такого музыканта, он даже играл в группе. Но без дара свыше такой человек так и останется заурядным исполнителем. Это относится к любой сфере деятельности. Будь ты художник, математик, инженер или проповедник. Но тот дар, который от Бога, его нельзя научить, его нельзя купить или его нельзя подделать. И что мы знаем об апостоле Павле до встречи с Иисусом Христом? Был ли он верующим? Да, он был верующим. Был ли он образован? Да, он был образован, он знал Писание. И он полагал, что идет по правильному пути. И то, что он гонит первых христиан, это он исполняет волю Божию. А что случилось с ним после? После встречи с Иисусом Христом он стал водимым Духом Святым. Все, что совершил апостол Павел, его служение, труды, послание к церквям, пути, жизнь, все это было вдохновлено Святым Духом, третьей личностью Бога. Я хочу еще раз сделать ударение на этом. Только Святой Дух явился той силой, той личностью, которая из Савла, гонителя церкви, преобразовала его в апостола Павла, по праву считающимся одним из тех, кто более всего потрудился во имя Бога. И что же мы скажем о себе? На что мы надеемся в нашем служении Богу? Знаем ли мы Писание? Хорошо. Если у нас образование христианское, если есть, прекрасно. Мы даже учились у Гамалиилов сегодняшнего дня. Похвально. Если у нас ревение послужить Богу, отлично. Но все это без освящения верующего Святым Духом не имеет ровно никакого смысла. Это как блуждение в лабиринте, да еще и в темноте. Это как игра на музыкальном инструменте, не имея музыкального слуха. Без водительства Духа Святого служения человеку Бога выглядит неуклюже, неуместно или даже враждебно. Без Святого Духа полноценной христианской жизни церкви не бывает. Есть имитация, есть подделка, внешний облик, есть традиции, есть даже служение, но зачастую оно превращается в гонение. О чем Бог напоминает человеку время от времени? И очень хорошо, если такой верующий прислушивается к Богу. Апостол на страницах Библии доносит до нашего ума, сердца и духа истину. Я еще раз хочу нам напомнить эти слова, с которыми он обратился к Коринфянской церкви. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Братья и сестры, Церковь Христа – это живой организм. И как любой живой организм, состоящий из множества клеток, так и Церковь состоит из множества ее членов. Духовная жизнь Церкви, ее здоровье напрямую зависит от духовной жизни и здоровья каждого отдельного из нас. Не бывает так, чтобы в организме какие-то клетки болели, какой-то орган болел, и это не имело никакого влияния на весь организм. Оно имеет. Такого не бывает. Не бывает такого, чтобы кто-то в церкви страдал от греха, и это не сказывалось на церкви. Не бывает такого. Пусть этот грешок незаметный, пусть его никто не видит, и пусть кто-то тешит себя мыслью, я буду оставаться в том положении, в каком я есть, никто не знает об этом, и никто не узнает. И это не повлияет никак на нашу церковь, братья и сестры, повлияет. От веры каждого из нас в отдельности взятого члена зависит состояние нашей церкви. От нашей чистости, чистоты, от нашей святости состоит и святость нашей церкви. И пусть себя никто не обманывает, что его отдельный грешок не повлияет, если его не спросят в этой жизни, то придет время, когда Бог спросит его там. Когда человек искренне обращается ко Христу, он не будет оставлен без дара Святого Духа, а из всех даров превыше есть любовь. И мир увидит нас, христиан, не потому, что мы будем предсказывать будущее, или исцелять, или делать еще какие чудеса, а мир увидит нас, христиан, потому, что между нами есть любовь. И в заключение я прочитаю нам еще несколько стихов этого величайшего апостола Павла, которые записаны в Римлянам, 8 глава, с 9 стиха. «Но вы не по плоти живете, а по духу. Если только Дух Божий живет в вас, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущих в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все водимые Духом Божиим – суть Сына Божий. Слава нашему Господу! Аминь! Я предлагаю помолиться.